«За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Очередной выпуск «За» или «Против». Сегодня среда. Как всегда, в 14 с копейками мы выходим из московской студии «Радио ВОС». У микрофона Василий Дрожжин. И этот особенный выпуск нашей программы мы сегодня проведем с Ольгой Лапушкиной, которую я спешу приветствовать.
Привет, Оля, привет. Вася, привет, наши дорогие радиослушатели. Да, выпуск особенный, про это мы скажем, наверное, чуть позже, но сначала представим команду, которая...
Многочисленную команду.
Многочисленную все-таки, да, которая сегодня обеспечивает эфир, как и всегда, в немного измененном составе. Это наш звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Артур Алиев. Они сегодня с нами, поэтому, получается, я в такой мужской компании в преддверии Дня защитника Отечества, но наша программа особенная сегодня не по этому поводу.
Да, ну что, друзья, сразу напомним контакты, по которым вы можете нам позвонить, написать. Это телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, skype-radio.voz. Конечно же, WhatsApp, SMS 8 903 707 26 71. Как всегда, будем рады с вами пообщаться, побеседовать, почитать то, что вы нам напишете. Ну и, наверное, для тех, кто читал анонс, тем уже известно, что сегодня мы будем вспоминать, как эта программа развивалась, вспоминать интересные выпуски, обсуждать их. Ну и, конечно, поговорим о том, какие впечатления оставались от наших программ у вас. Это будет интересно услышать и прочитать.
Все верно, да. И программа у нас сегодня... Приличное количество вообще за это время. А, Вась, ты, кстати, не сказал, почему будем обсуждать-то сегодняшние программы? Точнее, предыдущие программы, но именно сегодня.
Ну, ты хочешь, чтобы мы рассказали, почему же наш выпуск сегодняшний особенный, наверное, да?
Да.
Ну, действительно, дело в том, что, как и всему на Земле когда-нибудь приходит свое завершение, так и наш цикл сегодня заканчивается символично. 50-й выпуск как раз сегодня, 17 февраля 2021 года. Программа у нас стартовала примерно полтора года назад, если я не ошибаюсь, в ноябре 19-го.
За да, это я время... даже скажу, 6 ноября 19-го.
6 ноября 19-го года. За это время у нас, видите, 50 выпусков вышло в разных условиях, с разным форматом, о чем мы сегодня еще, наверное, с вами обязательно поговорим и это вспомним. Ну и вот сейчас, наверное, та точка, на которой мы решили этот цикл приостановить, завершить в том виде, в котором он существовал. И, конечно, будет открываться что-то новое. Обязательно будут обсуждаться последние события, актуальные темы. Без этого, естественно, радио ВОС не останется. Если вы об этом беспокоитесь, то спешу ваши опасения в этом плане развеять максимально. Ну что, давай будем начинать вспоминать. Нужно сказать, что в начале, когда этот цикл только запускался, я, как, собственно, его автор, планировал инициировать обсуждение каких-то интересных тематик, тех вопросов, которые актуальны для людей с инвалидностью по зрению в первую очередь, которые не всегда вызывают однозначную точку зрения, понятную позицию, те моменты, которые, ну, скажем так, дискуссионные, по которым есть разные варианты суждений, и вот мы хотели искать плюсы-минусы, светлые, темные стороны, поэтому как раз родилось такое название.
Да, причем у нас даже был некий интерактив в среде ведущих, что в конце выпуска мы пытались понять сторону другого человека и попытаться привести несколько аргументов, если поддерживал позицию «за», к противной стороне.
Ну, кстати, это одна из неотъемлемых вещей, неотъемлемых частей любого спора. если ты хочешь понять точку зрения своего оппонента, тебе нужно, ну, ознакомиться более детально с его аргументацией. Мы старались это сделать. Не всегда мы вставали на ту точку зрения, которую сами занимали, сами разделяли. Ну, это особенность, скажем так, течения эфира. Ну, и если мы вспоминаем тот формат, в котором программа стартовала в 2019 году, то у нас было раскрытие той темы, которую мы брали для каждого выпуска, после чего мы общались с экспертами, с гостями, которые, ну, занимали определенную позицию по,
да,
обсуждаемому вопросу.
В идеале как раз они должны были быть диаметрально противоположны, эти позиции, чтобы могли ознакомиться сами, ознакомить вас с тем, насколько вообще можно придерживаться подобной позиции и из чего она состоит.
Да, действительно, потому что вот часто мы сталкивались с тем, что есть как бы такая общепопулярная точка зрения на какой-то вопрос и такая альтернативная и, ну, скажем так, не очень признанная большинством, да, которую отстаивать было не всегда легко и не всегда было просто находить людей, гостей, которые готовы были не просто об этом говорить, а делать это аргументированно, интересно, так, чтобы можно было понять, почему же люди так считают, да, и в чем, собственно, выражается их позиция. Ну и, как Оль, ты уже сказала, действительно, в конце мы пытались послушать друг друга, привести какие-то аргументы, может быть, понять лучше, почему же люди считают именно таким образом. Ну и давай я предлагаю вспомнить, какие же темы мы брали в самом начале, в тот период, когда цикл только начинался, развивался, и первая тема была, собственно, сформулировано следующим образом. Это нам не задавали. Мы говорили про школьные оценки. Это было навеяно одним роликом на YouTube-канале, который был, по-моему, в Comedy Club, если я ничего не путаю. И там как раз герой этого сюжета высмеивал нашу систему образования современную, считая, что слишком уж много дают родителям заниматься образованием, хотя это должны бы делать в школе. Ну и мы как раз обсуждали, насколько это действительно так и насколько стоит современным детям давать такой объем, который существует сегодня в нашей системе образования. Недалеко мы от школы ушли в следующем выпуске и стали обсуждать тему оценок. В принципе, систему оценивания, насколько она нужна, интересна и полезна. И сегодня мы будем не только вспоминать выпуски сами, но и иллюстрировать их. И сейчас можно сделать как раз первую такую иллюстрацию. Поговорим о том вместе с нашей гостьей, как же система оценивания в Санкт-Петербургской школе «Апельсин» существует. Это Наталья Зицер, как она себя просит называть, Наташа Зицер, одна из педагогов этой школы. Ну и вот ее точку зрения мы сейчас услышим.
Оценка – это самый худший мотиватор для изучения чего-то нового и освоения чего-то нового в этом мире. И на самом же деле наша-то жизнь не устроена вокруг оценок. Ну разве дома мы ставим друг другу оценки? Молодец, ты сегодня хорошо сварила борщ, тебе 5. А ты прибил полочку кривовато, 3 тебе. Ну мы же не так общаемся. Мы и на работе общаемся не так. Кто-то может сказать, вдруг подумать, нет, мы же там получаем зарплату, это тоже оценка. Да разве, ребята, кто лучше работает, получает больше зарплату, вы оглянитесь. Совсем не так устроено. Человеческая жизнь, человеческие отношения оценками не регламентируются. Человеку не нужна оценка для того, чтобы понять, насколько ему интересно, насколько ему важно, насколько он преуспел в чем-то, насколько он достиг определенной цели, которую сам себе поставил. Поэтому, слушайте, мы без оценок относимся, мы без оценок обходимся легко. Мы разговариваем. На самом деле, важнее всего это разговор, вот самоощущение человека. Его желание узнать что-то новое не потому, что ему поставят 2 или 3, не потому, что его кто-то будет хвалить или ругать, а просто потому, что ему самому понятно, зачем это ему нужно. А если человеку непонятно, зачем это ему нужно, а ему просто говорят, делай так нужно, дружок, потерпи, вырастешь, поймешь. Потом еще благодарить будешь. Для сегодняшнего ребенка это уж точно антимотиватор.
Ну да, действительно, с детьми важно и нужно говорить не только в рамках семьи, но и в рамках учебных заведений. Но у нас есть государственная система, государственные экзамены. Как вот с подобным вопросом у вас в школе справляются? Сдают ли ваши ученики ОГЭ и ЕГЭ?
Да, они будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. И поймите, что они не в каком-то парнике живут, не в каком-то пузыре радужном. Да, они понимают, что происходит, они понимают...
Но там же их будут оценивать. Как они к этому относятся?
ОГЭ и ЕГЭ, во всяком случае, мы надеемся с вами, и так должно быть, что там оценивание идет по объективным критериям. Ведь оценка в школе, вот в нашей повседневной школе, как правило, вещь очень субъективная. Во-первых, из-за того, что... Вы посмотрите, какой перекос происходит. Оценок всего 5. Да, их всего 5. Mm-hmm. Если человек не сделал ничего, вот открыл тетрадку и пустую сдал, даже число не написал, что ему поставят?
Поставят уже оценку.
Могут двойку,
да,
двойку, могут
потому
единицу.
Что
двойку поставят,
двойку,
смотрите,
единицу уже, да, редко используют.
Сразу 2. А человек, который написал, он выполнил задание. Ну, например, он сделал в этом задании 20 ошибок. Что ему поставят?
Ту же двойку.
Ту же двойку.
То есть идет, да, субъективизация.
Это же ужасно несправедливо. Кстати, он старался, делал работу над ошибками, изучал, и в следующей работе сделал 15 ошибок. Согласитесь, что это большой прогресс. Что ему поставят?
Тут на самом деле зависит от учителя. Вот. Кто-то умеет,
и
да, видеть.
Пришли, угу. Да, и мы пришли к своей ситуации, когда что-то зависит конкретно от дяди или тети. И как часто мы сталкиваемся с ситуацией, я вижу, ты постарался сегодня, и хоть ты сделал много ошибок, я ставлю тебе 4. А ты, дорогой мой, что-то поленился, ты можешь лучше. Тебе 3. А ошибок у них одинаковое количество. То есть тетя субъективно решила, что вот так будет правильно. Оценка не объективна. В отличие от ОГЭ и ЕГЭ, которые, по сути своей, являются тестовой работой, и оценивание здесь происходит на более все-таки объективном уровне. Слушайте, смотрите, наши дети, они действительно не в отрыве живут. И у них бывают формы контроля, они пишут контрольные работы. Учитель может сказать, особенно в старших классах, ребят, смотрите, вот 10 заданий. Каждый из них оценим 10%. Посчитайте, сколько заданий вы выполнили верно, то есть на сколько процентов вы выполнили эту работу. Как видят, окей, я 8 заданий выполнил правильно, в одном напутал с ответом, да, а одно вообще не решил. Сколько процентов я, на сколько процентов я выполнил работу? Ну, на 85. Это объективно. Это не приводит к сравнению. Это не приводит к облому какому-то, да? Это просто объективное понимание и оценивание себя.
Да, вот такое вот мнение Наташи Зицер по поводу школьных оценок. Оль, у тебя тогда позиция поменялась или нет?
Если честно, она у меня как до того момента была более связана с тем, что нужно оценивать все-таки в срезе конкретного ребенка, то есть уделять больше ему внимания, она так и осталась. И просто сейчас, прослушав запись, я поняла, насколько же она актуальна в связи с различными поправками в закон об образовании, связанных с просветительской деятельностью. Да. Мне кажется, кстати, многие наши выпуски, они в чем-то немножко опередили время, и прослушивая их сейчас, тоже открываешь много всего нового. Хотя, казалось бы, темы привязаны были к определенным новостным поводам, то есть это не какие-то там вечные философские вопросы. Но, тем не менее, все циклично, вот так. Воспринимается.
Да, все у нас развивается в этой вселенной по спирали, а после того, как мы отошли немножко от школы, мы начали говорить про финансы. Была у нас тема, нужны ли нам финансы, когда мы разговаривали про то, стоит ли вести бюджет, учет, чем это и кому может быть полезным. Ну и, собственно, относительно недавно появился цикл программ, который как раз этой тематике посвящен уже более целенаправленно, поэтому... Ну, наверное, теперь каждый может об этом узнать более подробно, кто хочет. Была у нас передача, посвященная тому вечному вопросу, особенно актуальному для тех, кто родился в период СССР. Да, стоит ли тосковать по советскому? И мы как раз пригласили людей, которые жили в ту эпоху и могут оценивать тот период, этот период, определенные плюсы и минусы, постарались вспомнить что-то позитивное, да, какие-то моменты, которые были, может быть, не очень, ну, скажем так, хорошие, но, тем не менее, это все тоже история, это все часть нашей общей культуры. Следующая программа была посвящена актуальности изучению иностранного языка и, в частности, специфике изучения ее людьми с инвалидностью по зрению. И здесь я хочу сделать еще одну иллюстрацию. Это мнение Андрея Соснова, который в школе изучал немецкий язык, и вот в определенный период его жизни встала задача изучить английский практически с нуля. Вот он сейчас расскажет, каким образом он ее решал.
Вроде бы иностранный язык в школе есть, а получать диплом и в виде там оценку, даже пятерку, по факту ты не обладаешь навыком, к сожалению. Ну, в отличие там от математики или русского языка. Вот. Вот, значит, процесс протекал достаточно тяжело, и я начинал учить язык самоучителем самостоятельно, но постепенно я вообще со школы, с университета любил учиться, да, и у меня всегда выстраивалась система, как нужно учиться, и постепенно и с языком то же самое. Я понимал, допустим, что, ну, такую аксиому, чтобы научиться плавать, нужно плавать, чтобы научиться быстро бегать, нужно быстро бегать, чтобы научиться языку, нужно обладать определенными, ну, знание языка — это, на самом деле, группа навыков, да, в частности, это умение читать на языке, умение писать на языке, умение слушать язык, то есть понимать на слух, и умение говорить на языке. Так вот, чтобы научиться читать, нужно читать, чтобы научиться писать, нужно писать, чтобы научиться говорить, нужно говорить, а чтобы научиться слушать, нужно слушать. И вот без вот этих четырех основных действий, без этих четырех основных основ, простите за тавтологию, но по-другому не сказать, язык изучить невозможно, на мой взгляд. Поэтому я сначала писал, там в интернете, да, находил какие-то там сайты для тех, кто изучает иностранный, например, как он, Pen Pals, сайт есть такой для
изучения. Да, Interpols еще есть, да.
Interpols, да. И ну, читал всякие там сказки, начинал, естественно, от простого к сложному. Сначала детские сказки, потом более сложные какие-то тексты. Слушал сначала адаптированные книги простые, потом уже потихоньку переходил на книги в оригинале. Но вот то, что касается говорить самостоятельно, конечно же, у меня не получалось самим говорить, это неинтересно. Поэтому мне пришлось пойти в школу языковую, ну, заплатить деньги, конечно, и учиться там говорить. И вот для того, чтобы изучить язык, это мой, ну, лично мое наблюдение по мне, и, ну, можете воспринимать как совет, для этого нужно погрузиться, да. Невозможно вот эту неделю я учу, а потом 3 недели я на это забил. В этот процесс нужно прям погрузиться и жить этим процессом, как бы хотеть что-то узнать новенького в этой сфере практически каждый день. Обращать внимание на музыку, на песни какие-то, или там этикетки, кто может прочитать, или просить прочитать, что значит, как тот или иной предмет на английском произносится, или как та или иная эмоция выражается на английском, и так далее. И вот нужно примерно 2 года этого погружения, в моем случае 2-3 года, потребовалось, чтобы почувствовать, что, ну, я более-менее уверен в английском языке и могу взаимодействовать с носителями без какого-либо напряжения.
Да, вот подобным мнением поделился наш эксперт в данной программе Андрей Соснов, который достаточно продолжительно изучал иностранный язык. мог его практиковать и в Штатах, и в различных других ситуациях, и при этом не забывает о том, что все-таки язык надо... Это не статичная вещь, его нужно развивать и в те моменты, когда ты им активно не пользуешься. И вот, слушая Андрея, в очередной раз я просто поймала себя на мысли, зная немножко, Вася, о твоей жизни, чуть больше, наверное, чем многие из наших слушателей, а как у тебя вот как раз трансформировалось вот этот интерес к иностранному языку за время с того момента, как вышла эта программа, и до сегодняшнего дня?
Ну, я стараюсь работать над собой. На самом деле цель изучения иностранных языков, в частности английского, она была, но больше она, знаешь, как такое некое смутное желание, вроде, ну, хорошо бы знать, хорошо бы там на английском говорить в поездках. Конечно, это всегда положительно влияет на твои навыки в каких-то рабочих вопросах. Но, тем не менее, знаешь, дальше желание, оно уходило редко. Да? Ты начинаешь учить, у тебя падает в течение какого-то периода времени мотивация, и все, и ты вот забываешь. И как раз очень мотивирует, когда, знаешь, ты, например, общаешься с человеком, и вот на какой-то момент ты понимаешь, что, ну, твой уровень, он выше, чем у него. А проходит, ну, относительно небольшой период времени, и ты понимаешь, что он на английском говорит, а ты все еще нет. Вот, это, ну, такой хороший пинок, хороший толчок для того, чтобы ты, ну, осознавал, что в целом только от тебя зависит, насколько быстро ты можешь к своей цели прийти. Это касается, конечно, не только языка, но язык — это очень хорошая иллюстрация. И вот в этом году тоже у меня есть определенные цели, связанные с изучением языка. Я стараюсь над собой работать. Ну, надеюсь, что потихоньку я становлюсь лучше в этом отношении, чем был.
Угу. То есть в этом плане, кстати, какой-то такой важный момент — это момент конкуренции, да, если я правильно тебя поняла, когда это может стать стимулом для дальнейшего более углубленного изучения языка, или как?
Нет, смотри, но это не про то, что ты видишь и хочешь, чтобы вот у тебя было лучше, чем у другого, хотя это тоже может быть для кого-то мотиватором. Здесь вопрос больше в том, что ты понимаешь, что если это получилось у, ну, вот, человека рядом с тобой, который совершенно, ну, не обладал какими-то стартовыми хорошими способностями к языку, изучал вообще другой язык в школе, и вот начал позже, чем ты, то в целом у тебя все те же шансы и возможности, и только от тебя зависит, воспользуешься ты ими или нет.
Понятно. А после темы иностранного языка мы очень плавно перешли к нашему родному языку и к тому, насколько часто в русской культуре бывают заимствования, и вообще в любой культуре заимствования из других языков, из других культур, из вообще всех мест, откуда что-то можно заимствовать. Обсуждали это также с экспертами, и мне кажется, это был такой тоже достаточно запоминающийся эфир. Как, в принципе, и все в первой части, потому что, когда получаешь различные отклики со всех сторон о той или иной теме, это все сразу запоминается. Кстати, если у вас есть отклики в целом по программе «За или против» или по сегодняшнему нашему эфиру, хотите поделиться, вспомнить какие-то наиболее вам запомнившиеся выпуски, то можете традиционно позвонить нам на 8 800 700 ровно 1645 skype-radio.voz, а также телефон для смс и сообщений WhatsApp, куда уже приходят сообщения, но я думаю, мы их зачитаем чуть позже. Номер телефона 8 903 707 26 71. 2019 год мы закончили чем? Встречей 2020-го. Логично?
Что логично,
логично, да. И последняя тема того года у нас была игривая. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. И посвящена была всевозможным приметам, суевериям, которые сопровождают встречу високосного года. Я помню, что тема была встречена с неким скептицизмом в большей степени. Ну да, все зависит от человека, собственно, как всегда мы направляем. Но никто не знал, что нас будет ждать в 2020 году, а как это все отразится на нашей повседневной деятельности, на том, что мы будем сидеть в большей степени дома, думать, что происходит с нашей экономикой, с политической сферой, со здравоохранением и прочим. И главное, думать о здоровье близких людей. Но, тем не менее, в тот момент многие наши эксперты, те, с кем мы общались при подготовке программы, они выражали мнение о том, что приметы, суеверия, ну, это все такое блажь, про это все даже не стоит думать. И одним из, наверное, самых запоминающихся, и после того, как мы прослушаем аудиофайл, я расскажу, почему запоминающимся этот гость был, стал иеромонах Макарий, собственно, иеромонах Русской Православной Церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Предлагаю послушать его небольшое мнение на этот счет.
Слово «суеверие» – значит, та вера, которая направлена впустую, мимо цели, в сторону лжи, неправды, ошибки, заблуждений и тому подобное. Вот что такое суеверие, потому что если это вера истинная, значит, она не в суе, не впустую, не ошибочная. Это вот самый простой общий ответ. Более глубоко, если копнуть, ну, получается, что суеверие – это отход от истинной веры. Если мы говорим о православии, значит, вот увод людей прочь от Христа. А суеверие присуще другим, в других религиях или около других религий мы встречаем. Я уверен, что мусульманский священнослужитель ответит ровно то же самое. И последствия суеверий могут быть самые страшные. Это мы наблюдаем то же самое, ну, в наших мусульманских коллег, потому что говорить-то не приходится, что бывает. И в православии тоже. Люди уходят там куда-то такое, в пещеры прячутся, в леса убегают, в секты образуются, тоталитарные культы под маской православия. Все начинается суеверить. Конечно, люди скажут, ну, это вы зря заостряете, это слишком напряженный такой ответ. Вот я в газете читаю гороскопы, это интересно. Да это интересно, интересно, это не характеристика. Гороскопы – это тоже, как сказать, ясный симптом суеверий, потому что астрология не имеет никакого отношения к истинному положению дел, к православию, к христианскому образу мысли, к христианской религии. Она противоположна. Ну, значит, любое зло начинается с мелочей. Надо его пресекать в зародыше. К сожалению, редакторы средств массовой информации нам говорят, что, ну, гороскопы – это вроде игра, это шутка, никто их не принимает всерьез. Ну, у нас свободная страна, мы не можем никому ничего запрещать и публиковать, то, что не противоречит закону. Но очень жестко рекомендовать не читать, не клевать ни на какие суеверные подводки и приманки – это наша обязанность.
Вот такое мнение представителя Русской Православной Церкви было у нас в эфире. Также у нас были и официальные лица других конфессий. Это все можно услышать в программе, которая выходила у нас в конце 2019 года под названием «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». На самом деле, почему мне именно этот фрагмент запомнился? Потому что, как это бывает часто в таких редакциях насыщенных, где большой поток всего происходящего, у нас, конечно, не такой большой, как в крупных СМИ, но программа «За или против», она подарила вот эту возможность быть причастным к полноценному такому новостному миру. То есть когда ты ищешь большое количество экспертов за малое количество времени. Вот, собственно, в тот раз иеромонаха Макария я записывала за... Или не я записывала, по-моему, даже Вась, ты записывал, но я искала контакты и всячески пыталась хоть как-то что-то где-то связаться за час до прямого эфира. И все было готово в срок, как надо.
Да, бывали такие ситуации, когда гость или эксперт у нас возникал буквально за несколько минут до начала программы, или кто-то менялся на кого-то, или были какие-то неожиданные ситуации. Но я думаю, что в жизни любого СМИ, любого проекта, связанного с привлечением гостей, конечно, такие возможности возникают регулярно. Ну что же, поговорим про 2020 год, да, и вот начался он у нас с обсуждения, как бы вы могли подумать, чего, гендерного равенства. Была программа у нас «Равные права, равные обязанности», где мы общались про традиционные или нетрадиционные роли мужчины и женщины в современном обществе. Ну, кому интересно, можно освежить воспоминания, послушав этот выпуск. Дальше мы говорили про то, что создает для нас информационный фон сегодня. Ну и особенно эта тема была актуальна впоследствии в 2020 году, конечно. Но мы уже, предвосхищая события, конечно, обсуждали, и в том числе была точка зрения гласящая, что не стоит посвящать большое количество времени просмотру новостей и вникать вот во все это, становясь частью вот этих всех переживаний, которые чаще всего носят все-таки негативные оттенки. Следующая тема была посвящена тому, становимся ли мы мобильнее с появлением различных современных технологий, да, это касается в первую очередь, конечно же, людей с инвалидностью, незрячих, и тоже не все тут так однозначно. Конечно, есть большие преимущества, но есть и обратные стороны тем вещам, которые появляются, которые, к сожалению, носят еще в том числе частички негатива, потому что люди становятся немножко ленивее, немножко пассивнее, и круг общения, который, с одной стороны, расширяется благодаря технологиям, с другой стороны, совершенно ограничивает их физическое присутствие в реальном мире.
Вы слушаете повтор программы.
5 февраля у нас вышла в эфир программа, в которой мы обсуждали преимущества и недостатки удаленного режима работы и работы в офисе, ну и, наверное, конечно, в 2020 году эта тема стала очень актуальна впоследствии, когда, ну, практически большинство людей попробовали, протестировали на себе этот удаленный формат работы и имели возможность сравнить на себе.
Причем даже интересно, Вась, как совпало, то есть была программа про работу в офисе или удаленно, где, в принципе, большинство, насколько я помню, все-таки придерживались той позиции, что вот офис, как же так, нужно все-таки ходить. Но как-то часть все-таки больше склонялась тоже к тому, что нужно чередовать и дистанционную работу, и очную. Вот, но интересно вот что, что следующей темой у нас был поиск работы мечты. Стоит ли ее вообще искать? Как бы намекая на то, что все-таки не стоит откладывать свою мечту в долгий ящик.
Вообще ее не стоит откладывать чаще всего.
Да, и ситуации. В прошлом году мы все это поняли. Да.
Да, действительно, действительно. Ну, на самом деле всегда кризис открывает новые возможности, и у многих есть шанс пересмотреть какие-то собственные взгляды и понять приоритеты в своей жизни. Мы поговорили также о путешествиях незрячих людей и о тех стереотипах, может быть, даже мифах, которые сопровождают этот процесс. В том числе ребята, которые путешествуют очень много и часто, рассказывали и делились собственным опытом.
Да, тем не менее, тоже, насколько эта тема подробно освещалась ранее, стало понятно, что стереотипы в этой сфере все равно присутствуют, но, может быть, мы внесли свою лепту для того, чтобы их несколько разрушить. А у нас есть слушательница на линии, Елена. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, друзья, приветствую. Здравствуйте, узнала, что выпуск последний, и что он такой, поскольку он такой с воспоминаниями, да, вы сейчас, собственно, уже озвучили ту тему, которая меня, наверное, зацепила больше всего, это относительно удаленной работы. Тема действительно была такая неоднозначная, наверное, для многих. Я, поскольку работаю удаленно уже 6 лет, и даже с того момента, да, с момента выпуска, где я говорила о том, что все-таки, да, удаленная работа – это удобно, потому что ее можно всегда взять с собой и так далее, но при этом живого общения в коллективе не хватает. У меня, наверное, не знаю, как у кого, но у меня за это время позиция не изменилась, а, наверное, больше даже укрепилась ввиду самоизоляции, ввиду того, что еще больше сидеть дома пришлось. Вот, как-то так.
То есть вы сейчас готовы больше работать в офисе, так?
Еще больше, чем хотела, да.
Надо же, вот.
Я буквально сегодня тоже об этом думал, вчера писал об этом пост. Когда у тебя очень много возможностей работать именно в удаленном формате, здесь есть риск того, что ты как бы в этот процесс погружаешься, да, когда у тебя есть четкое разграничение, ты ушел с работы, вроде как работа закончилась. Когда ты дома, ты можешь работать в любой момент, и иногда да, вот эти границы тоже размываются, и здесь есть опасность немножко уйти в это с головой. Да, безусловно, да, когда ты дома, у тебя это только, собственно, от тебя зависит, когда рабочий день закончится. Елена, спасибо огромное за мнение, за то, что слушаете наши эфиры. Вот. Ну что ж, друзья, 8 800 700 ровно 1645, skype-radio.voz. Звоните, с удовольствием с вами пообщаемся.
Я бы все-таки зачитала сообщения, которые пришли нам. Не дождусь конца программы и того момента, с которым эти сообщения связаны. Просто, может быть, кстати, кто-то тоже повспоминает эти программы и поймет, что они были не так давно. Профессор Тихий пишет нам, что все выпуски были хороши, даже не знает, что выделить. Но особенно ему запомнилось два эфира, а впоследствии он еще и третий присылает. А первый — это где Ирина Алиева заявила о том, что ее никто по телефону не разведет. Вот такие формулировки его интересовали. Потом запомнился недавний эфир, когда с Василием обсуждали тему нерабочих отношений на работе, в офисе уже непосредственно получается. И третий — это по поводу... тут непонятно даже, какой это был эфир. Запомнились именно ощущения профессору. Мы тогда его назвали «я» даже. Я помню, что я так говорила. Называли его самым активным участником программы, слушателям.
Да, я думаю, что вне конкуренции этот приз обязательно достается именно ему. У нас есть звонок. Алексей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я начал слушать вашу программу в этом году, только летом где-то, да. Ну, спасибо, что такая есть. Надеюсь, что будет какое-то продолжение.
Обязательно.
В прошлой передаче была тема приметы, если можно, я бы о ней поговорил сейчас.
В прошлой передаче? Кстати.
Да, вы, приметы, конечно, при устройстве на работу. Какое, какое ваше мнение?
Я хотел еще уже в прошлый раз позвонить, потом подумал, что это, наверное, будет несерьезно, надо подготовиться, поискать литературу, и вспомнил сразу, что была такая работа, автор солидный, Владимир Иванович Даль. Называлась «Поверье, суеверие и предрассудки русского народа». Вот была такая работа у него большая-то. Я слышал отрывки из нее, но вот сейчас я только... Один момент по поводу числа 13. Я просто своих знакомых, некоторых знаю, что им число 13 не нравится, хотя 13 есть в каждом месяце.
А ваше отношение?
А я пока еще вырабатываю. Я сравнивал число 13 с предыдущим числом 12. И в последующем 14, что происходило в моей жизни. И часто замечал, что и в 12, и 12, и 14 было еще, может быть, хуже, чем в 13.
Даже так? Ну, спасибо большое. Да, Алексей, что поделились своими наблюдениями. Спасибо за рекомендацию книги. И я думаю... как раз многим это будет полезно и актуально. А мы двигаемся дальше. Вот действительно, на самоизоляции у нас открылось, можно сказать, второе дыхание у программы. Продолжалась примерно такая же история с приглашением экспертов, которые уже стали реже выражать диаметрально противоположные позиции, но при этом они все были достаточно наполнены и интересные. И одной из таких тем стала тема юмора и того, есть ли какие-то в этой сфере запретные истории, можно ли шутить над инвалидностью, что считается смешным. И у нас были, вот мне кажется, на мой взгляд, одни из самых интересных экспертов на тот период. Это Макс Пихуля, незрячий стендап-комик из Челябинска, и Юля Деточкина, ведущая вечернего шоу «2 Юли» на Юмор-ФМ, а также шеф-редактор этой станции. Вот ее небольшое мнение на этот счет предлагаю послушать сейчас.
такая тонкая штука, что в последнее время я заметила, вот за себя прям скажу, что многие люди воспринимают вообще мир через призму шуток или мемасов, которые они встречают в интернете. И поскольку у людей зачастую не хватает образования и какого-то вот понимания, да, того, что происходит, то есть им показалось это смешно, и они склонны эту всю шутку проецировать уже на более серьезную, да, картину мира. То есть они как будто смотрят сквозь призму шутки на что-то. Хотя не всегда так нужно делать. И, ну, мой любимый пример – это по поводу Дня Святого Валентина. Вот эта вот расхожая история про то, что он якобы венчал геев. И это очень такой плохой праздник, поэтому он не для нашего государства, такого прекрасного и патриархального. Кто-то написал когда-то эту чушь. Правда, многие в нее поверили и восприняли ее как истину в последней инстанции. Вот поэтому вот в каких-то таких вот, правда, важных вопросах, религия, возможно, какие-то там политические моменты, лично я бы не стала шутить только потому, что я бы побоялась, что мою шутку воспримут потом как руководство к действию. И вот здесь вот нужно быть реально осторожным.
Вот это как раз серьезная проблема, что многие люди начинают воспринимать юмор как руководство к действию и теряются корни этой шутки, и она, соответственно, остается в памяти как уже какая-то истина, передающаяся из поколения в поколение. А вот если уйти немножко от политической темы назад к шуткам на всевозможные другие запретные темы, может ли, на твой взгляд, инвалидность вообще быть смешной? Потому что многие люди с ограниченными возможностями здоровья, они как раз-таки за то, чтобы над ними шутили, и это сам по себе такой фактор реабилитации и того, что, по сути, человека не отличают от других.
Я могу сказать с точки зрения своего образования. Я по образованию олигофренный педагог, и люди с ментальными недостатками как бы должны были быть моими учениками. И по специальности я не работала, но проходила практику в интернате и общалась с этими детьми абсолютно разного возраста. У нас была практика как во втором классе, так и в восьмом, то есть в последнем выпускном. И я могу сказать, что эти дети, они, может быть, и не понимают, да, вот каких-то тонкостей совсем, да, юмора, но в принципе они за то, чтобы шутить и смеяться и все остальное. И почему мы должны как бы, да, принижать людей тем, что вы с ограниченными какими-то возможностями, там, ментальными, физическими, так давайте же мы вас обернем в вату и будем вот вас как бы беречь. Давайте не будем там смеяться над вами, давайте, если мимо нас провозят ребенка с ДЦП в коляске, отводить глаза, как будто бы его нет. Но ведь это же живые люди. Почему мы улыбаемся обычному ребенку в метро и отводим взгляд от ребенка с инвалидностью? Я считаю, что это неправильно. Но здесь очень большое влияние имеет само общество, которое считает, вот на данный момент, воспринимая там какие-то западные установки по поводу вот этого всего, что все равны, ля-ля-ля, немножечко не так. Мне кажется, что если на Западе все равны, и, ну, давайте там дадим людям с инвалидностью право смеяться над собой, сами над ними будем смеяться и так далее, у нас это воспринимается так: права дадим, но какие-то моменты мы опустим, потому что, ну, как-то нехорошо. Вот у нас это очень медленно происходит. Люди очень трудно воспринимают, что это такие же точно люди, как и ты. Зачем ты так вот себя ограничиваешь? Почему ты не хочешь смотреть? Почему ты не хочешь общаться? Почему ты этого боишься? Какая-то вот такая тема пока еще в нашем обществе есть, к сожалению.
А если говорить наоборот о каких-то универсальных вещах, которые вызывают смех у людей, независимо от возраста, независимо от статуса. Есть ли такие темы, может быть, универсальные шутки, универсальные направления юмора?
Темы, разумеется, у всех одни и те же. Там, мне кажется, это независимо от того, кто ты и что ты, у тебя, как правило, там есть семья или ее нет. И над этим много шутят. Там, над знакомствами, над вот какими-то там разницей в мужском и женском понимании этого мира, скажем так, мужская и женская логика тоже всегда такая тема для шуток. Ну, опять-таки, политика всем понятная, то, что всех тревожит, какие-то там коммунальные вещи, типа там смеяться над дорожниками, над тем, как у нас постоянно перекладывают плитку, тоже всех это тревожит и смешив. Вот такие.
Да, мы вернулись в эфир после того, как послушали различные веселые комментарии и темы по поводу того, как можно все-таки грамотно, правильно шутить от Юли Деточкиной с радиостанции «Юмор-ФМ». А у нас сейчас есть звонок, на связи профессор Тихий. Добрый день.
Здравствуйте.
Привет, Василий, привет, Оль. Приветствую всех радиослушателей. Вот как раз практически каждый эфир какой-то анекдот всплывает. Ну вот, раз про шутки с инвалидностью связаны, вспомнил я один анекдот, который я не писал, но вот хотел бы рассказать.
Так.
Идут соревнования по плаванию среди инвалидов. На тумбах стоят кто без руки, кто без ноги. Ну и на последней тумбе одна голова. Сигнал, старт, все прыг и по своей дорожке плывут. А голова стала тонуть. Спасли, кое-как откачали, тот продышался. Эх, 15 лет учился грести ушами, а тут какая-то зараза шапочку одела.
Да, забавно. Спасибо, профессор, большое, что подняли настроение, дух.
Да, юмор мы всегда ценим, и, конечно, вот те особенности, которые связаны с вопросом инвалидности, всегда очень тонкий момент, очень тонкая грань, и здорово, что мы эту тему также поднимали. Ну что, были темы еще про образование, о чем мы еще сегодня, по-моему, не говорили, да, как раз...
Да, на самом деле большое количество тем, это и про то, вообще нужно ли образование, высшее образование в частности, что нас ждет в онлайн-образовании. И вот подобная тема, она также прошла в период наших ограничений карантинных. И на самом деле в то время у нас было, еще раз повторюсь, очень много таких интересных тем, поэтому всем советую заходить. Вот именно этот период марта, апреля, мая 2020 года эти выпуски слушать, потому что тогда мы обсуждали и интеллектуальный спорт, и участие людей с инвалидностью по зрению в таких мероприятиях, насколько они адаптированы, насколько доступны, есть ли какие-то специальные игры, про которых знают, но можно ли участвовать в общих играх, тех же квизах, которые сейчас повсеместно возвращаются в кафетерии, рестораны и прочие места. А также мы не обходили темы психологии и того, насколько вообще проблематичны бывают ситуации, когда ты оказываешься в каких-то стрессовых историях. И одним из таких эфиров была программа «Выходим из карантина без стресса», где мы общались с представителями Московской службы психологической помощи населению Татьяной Ржиховской и Сергеем Чуганским. Очень хороший выпуск, мне прям он безумно понравился, потому что я даже помню, как мы его записывали. Я сидела на кровати, Вася сидел у себя дома, и вот, собственно, при этом мы так общались, и наши гости дали очень действенные советы, которые актуальны не только в период карантинных ограничений, но и вообще в любые стрессовых любые стрессовые моменты. После этого у нас произошла смена курса.
Да, действительно, это примерно такая точка, середина хронологическое развитие нашей передачи, когда мы отошли от того, что мы представляем какую-то одну тему, подбираем под нее гостей и экспертов, стараемся выбирать разные позиции. Мы, сменив курс, начали обозревать несколько событий сразу в одном выпуске, говорить о тех новостях, о тех может быть, событиях, интересных фактах, которые происходят вот прямо сейчас, да, и за неделю делать некую подборку вот таких интересных новостей, ну и, собственно, с вами, уважаемые слушатели, их обсуждать и, конечно, делиться собственным мнением, описывать наши отношения тем или иным происходящим событиям сейчас, сегодня в нашей действительности. Ну и здесь, как мне кажется, тоже появилось что-то совсем другое. Да, эфир, действительно, не поменяв название, по сути, по содержанию, стал совсем иным. И вот насколько тебе, Оль, было комфортнее или, наоборот, непривычнее работать в таком формате?
Знаешь, мне сначала было непривычно достаточно, но я понимала, что это все во благо. Потому что, когда ты погружаешься в большое количество новостей, при том, что какое-то время до этого я выныривала из таких тем, всегда начинает казаться, что вот этот локус контроля, он у тебя смещается, и ты уже немножко находишься в своем вот этом вакууме новостном, вот где изучаешь только то, что тебе интересно. А тут сферы несколько расширились, и у нас были очень хорошие темы, связанные с законодательством, изменением, с поправками в Конституцию, с различными социальными, экономическими, технологическими новинками и тем вообще, что тут происходит. Ну и, конечно, моя любимая тема — соцопросы. Вот, у нас
без
на самом деле
никуда,
да, у нас на самом деле было много заготовок на этот эфир, и в
больше,
этой
чем
части
само время эфира, поэтому не все, что мы планировали сегодня, в этот эфир попало. Ну, ты знаешь, Оль, мне кажется, нужно обязательно в конце этой программы вспомнить всех тех, кто приложил руку к ее созданию.
Конечно, да. У нас несколько минут, мы успеем всех перечислить.
Конечно, конечно. Тем более, что, кроме нас с тобой, в самом начале первый выпуск мы проводили вместе с ныне главным редактором Радио ВОС Игорем Роговских, который также участвовал ситуативно в некоторых из наших программ. Это, конечно же, Иван Онищенко, это Дана Дрожжина. Ну и вот благодаря этим людям в течение примерно полутора лет «За или против» выходила в эфир и, надеюсь, тоже радовала вас, дарила какую-то интересную, полезную информацию.
А также не стоит забывать, что за последние месяцы эфир очень расширился с появлением у нас в редакции, вообще в КСРК ВОС, Ирины Алиевой и Артура Алиева. Ирина часто становилась основной ведущей программы вместе с Васей, да? А Артур был в качестве гостя несколько раз приглашен, и вот даже один из последних выпусков, он остался на весь эфир, хотя его приглашали,
да,
только на одну
безусловно
тему.
Ну, благодаря ребятам вообще, мне кажется, вот последний финальный этап развития нашей программы, он приобрел какой-то, некий особенный вид. И здорово, конечно, что благодаря Ирине это произошло. Особенно интересно было, когда мы работали втроем и иногда даже вчетвером.
Да, грустно теперь уже отпускать программу. Но, к сожалению,
что же, что-то заканчивается, что-то новое обязательно начнется. Поэтому, друзья, еще раз спасибо большое, что были с нами, что слушали, что писали, комментировали, высказывали свою точку зрения. Ну и слушайте Радио ВОС. Обязательно будут новые циклы, новые программы, новости, актуальные события, обсуждения, споры, дискуссии. И все это, конечно, абсолютно только с вашим участием.
Да, спасибо, Вась, тебе за то, что ты вообще устроил этот цикл, за то, что когда, казалось бы, нас ничто не могло так объединить всех в разных, в одной программе, ты вот это смог сделать, и мне кажется, цикл получился очень хороший, про который еще долго-долго все будут вспоминать. Поэтому новых идей, новых встреч в эфире Радио ВОС, и всего доброго.
Всем счастливо.
«За или против?» Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.